В эфире «Радио Свобода», радиоверсия подкаста «Человек имеет право». Его ведем я, Марьяна Тарачешникова.
И я, Наталья Джампаладова.
Речь пойдет о маньяках. Мы с Наташей призадумались на тему, кто такие вообще маньяки.
Потому что обычно о маньяках, о серийных убийцах мы в основном смотрим какие-то фильмы, сериалы, там читаем книжки, но при этом о том, как обстоят дела в реальности, в России, мне кажется, об этом мало кто говорит вообще, и поэтому интересно разобраться.
Кого называют маньяками, как их разыскивают, когда понимают, что нечто – это дело рук серийного убийцы, например.
Да, и поможет нам в этом разобраться Сергей Николопов, заведующий отделением медицинской психологии научного центра психического здоровья.
Наташ, тебе удалось выяснить вообще, кого называют маньяками?
Да, это был первый вопрос, который я задала Сергею Николопову, чтобы разобраться в терминологии. И как он мне объяснил, маньяки – это не совсем то, о чем мы будем сегодня говорить.
Это характерно для, по-моему, всех общественных наук, особенно в нашей стране, нечеткое использование терминов. Все-таки маньяк – человек, одержимый какой-то страстью. В маньяке можно любого коллекционера записать. И плюс к этому еще за этим стоит нормальное психиатрическое понимание маниакального состояния, ну, возбуждения. Поэтому, конечно, лучше все-таки говорить о серийных убийцах. При том, что, понимаете, маньяк еще и такое обывательское, в общем. В научной литературе вы слово «маньяк» практически не встретите. Это такое метафорическое название. Действительно, там есть некий элемент одержимости этой страстью, но это вовсе не связано с этим, потому что чаще всего все-таки среди маньяков, ну, или серийных убийц, там больше психопатов.
Сергей Николопов, на мой взгляд, сделал очень важный акцент и разъяснение. И я, когда готовилась к записи этого подкаста, вообще нашла, что очень многих серийных убийц, которых в простонародье называют маньяками, диагностируется такое расстройство, как гомицидомания. Это непреодолимое влечение к убийствам.
Что мне кажется еще важным, пока мы не ушли очень далеко от понятийного аппарата, да, того, о чем мы будем сегодня говорить, Сергей Николопов упомянул еще такой термин, как серийные преступники, который, мне кажется, наиболее полно охватывает тему нашего разговора, потому что это не только люди, которые убивают, но это и люди, которые насилуют и при этом никого не убивают. Это люди, одержимые страстью к пожарам, например. Им очень нравится, да, что-то поджигать, и они тоже попадают под определение серийных преступников, но при этом у них абсолютно нет никакой цели кого-то убить.
Среди серийных преступников там есть целая группа, которая занимается поджогами. Там иногда люди погибают, при этом иногда не погибают, но их страсть – это поджог. Одни из них очень патологизированные, другие, иногда их даже называют гедонисты, потому что они получают просто удовольствие от совершения самого преступления. Третье, что тоже очень важная такая группа – это люди, стремящиеся к власти. Преступник, который стал, ну, одной из основ фильма «Молчание ягнят», для него было очень важно, чтобы женщину, которую он там на некоторое время прячет, что он потом из них делал изделия. Но когда он входит в комнату, он в их глазах видел бы страх. Поэтому не каждая женщина попадалась к ему. То, что женщина, которую он предполагал, что этого страха не будет, он игнорировал. А есть преступники, которые абсолютно спонтанны. То есть они встречают жертву, которая чем-то вызывает у них некие эмоции, но они ничего не планируют. А другая группа, довольно большая, которые заранее все продумывают, планируют тщательно, аккуратно, вплоть до того, что они знают, в какую одежду они переоденут женщину.
Вот знаешь, наверное, до того, как начать разговор с Сергеем Николоповым, я ждала, что там на вопрос «опишите мне, пожалуйста, психологический портрет там серийных убийц», мне сразу выдадут такой списочек характеристик, по которым я вот буду точно знать, что вот серийные убийцы – это вот такие-то, такие-то, такие-то люди с такими-то, какими-то психическими, психиатрическими отклонениями. Но из разговора мне стало очевидно, что это настолько широкий круг людей может быть серийным преступником. Даже, наверное, можно собрать какие-то характеристики уже постфактум и каталогизировать всех этих преступников по каким-то своим вот полочкам, но при этом все равно, как я понимаю, этих вариантов будет очень много, потому что одни вот любят поджигать, другие любят насиловать, третьи любят еще что-то делать, и у каждого из них какие-то свои мотивы, свои именно психологические особенности. Но, опять же, Сергей Николопов мне сказал, что делает вообще вот эти вот преступления с серией, и как в первую очередь следователи это определяют, то есть здесь не психологический портрет идет первым, а именно то, как совершено это преступление.
Место, выбор жертвы, времени. Так что это вот похоже на серию. И оно похоже по форме совершения преступления, во-первых. Во-вторых, по жертвам, выбору жертв определенного телосложения, определенного цвета волос там, и так далее. А уже психологические вещи – это потом. Иногда их просто как бы при проведении экспертиз, когда уже преступник пойман, проводятся экспертизы, выясняются психологические характеристики, характерные для этого человека, именно вот его характеристики. Потом очень часто обнаруживается, что довольно много преступников можно как бы типизировать, то есть группы возникают. В Америке, а потом и в Англии уже где-то с 70-х годов возникло такое профессиональное направление, то, что называется профайлинг, то есть попытка совершения портрета по некоторым преступлениям, которые уже случились, когда привлекаются специалисты в области психического здоровья для того, чтобы ограничить круг подозреваемых, сузить поиск и более целенаправленно это все совершать.
Тут, наверное, самое важное, чтобы следователи, ну, представители правоохранительных органов вовремя как раз выделили какое-то преступление и поняли, что оно является одним из серии. Потому что вот в истории с так называемым ангарским маньяком Михаилом Попковым, который совершил, считается, не менее 84 убийств. 20 лет он орудовал, а только в 2012 году его задержали, потому что местное полицейское начальство сначала не увидело совпадений, ну, серии в этих убийствах, потом не захотело признавать, что эта серия, ну, им бы по шапке надавали. Ну и вот привело к тому, что такое количество жертв.
Как мне вот рассказывал Сергей Николопов, пытались создать некоторую базу, не уверена, что я до конца правильно его поняла, но базу, которая автоматически бы оценивала внесенные в нее различные убийства на предмет, можно ли из них собрать серию, то есть не похожи ли они друг на друга.
Вообще это было бы любопытно. Хотя, с другой стороны, здесь же тоже нельзя полностью отбрасывать человеческий фактор. И если доверить, ну, не знаю, анализ искусственному интеллекту, это тоже может до хорошего не довести.
Ну, конечно, это то, что надо потом перепроверять все равно на какую-то, очевидно, ну, подготовительную черновую работу такая автоматизация может проделать.
В истории с Чикатило же, чье имя стало нарицательным, по меньшей мере, двух человек расстреляли за преступление, которое совершил он.
То есть поймали не тех.
И нашли доказательства их виновности, и осудили, и приговорили к смертной казни, тогда была в Советском Союзе. А при этом Андрей Чикатило, один из самых известных, пожалуй, серийных убийц в России, первое свое убийство совершил в 1978 году. А последнее в 1990-м. Доказано убийство 53 человек, сам он сознался в 56, а оперативники вообще говорили о 65 эпизодах. И это же происходило тоже, почему, ну, я предполагаю, так долго. Потому что ловили, судили, приговаривали кого-то и расслаблялись. А убийства...
продолжались, потому что ловили не тех.
Вот. Такая ответственность лежит на этих правоохранительных органах, и так хочется, чтобы они нас правоохраняли всех. Но страшно даже представить, если они передоверят свои обязанности, не знаю, там, искусственному интеллекту. Хотя, зная уровень подготовки некоторых следователей, может быть, лучше бы этим занимались машины.
Мы тут ничего не разжигаем, не оскорбляем.
Мы предполагаем. Я нашла в интернетах такую подборку, как классифицируют психологи этих самых маньяков по цели совершения преступления. И вот здесь есть 5 классов. Первый – это властолюбцы. Это то, о чем, наверное, говорил как раз и Сергей Яниколопов. Они нуждаются в подтверждении своей власти. Второй класс – это сластолюбцы. Те, кто хочет получить именно сексуальное удовлетворение, но какое-нибудь особо извращенное. Есть визионеры, это те, кто страдает расстройствами, вызывающими галлюцинации. И, собственно, этих-то людей, как правило, и признают в итоге невменяемыми и отправляют не в тюрьмы и на эшафоты, а в психиатрические лечебницы, потому что они совершают свои преступления под влиянием бреда, подчиняясь влиянию заболевания. Также есть миссионеры, которые считают, что наделены некой особой миссией, ну, например, там, избавлять человечество от какого-нибудь зла в виде женщин, в виде там, гомосексуальных мужчин.
Как привел в пример Сергей Николопов, часто такие люди убивают, например, стариков.
И, наконец, каннибалы. Это люди, которые поедают части трупов других людей или пьют кровь жертв, и для них убийство – это средство получения пищи. Там какое-то расстройство. Кстати, в истории современной России был по меньшей мере один известный каннибал, такой Александр Списивцев, людоед из Новокузнецка. С февраля по сентябрь 1996 года он убил и съел в собственной квартире 19 женщин и детей. Хотя его, в принципе, подозревают в совершении более 82 убийств. Но удалось доказать только 19. Он признан судом психически нездоровым и отправлен на принудительное лечение в психиатрическую больницу специализированного типа в Волгограде до полного выздоровления.
То есть мы даже не знаем, там ли он до сих пор.
Я поискала РИА Новости, ссылаясь на какие-то свои источники, пишут, что он до сих пор еще в клинике. А вот его мать, которую признали соучастницей Списивцева, потому что она заманивала жертв к ним домой, ее приговорили к 15 годам лишения свободы, и она в 2008 году уже вышла из колонии. И там люди серьезно обсуждали, что вот 15 лет лишения свободы – это недостаточное для нее наказание.
Ну, вообще страшно, особенно после того, как вот мы это увидели своими глазами буквально на днях, когда скопинский маньяк Владимир Мохов вышел на свободу, раздавал интервью Ксении Собчак, и в его словах уже, по мнению Следственного комитета, в том числе прозвучали угрозы новых действий по отношению к тем девушкам, которых он насиловал раньше, то действительно становится страшно, когда люди, осужденные за подобные преступления, выходят на свободу как-то очень быстро.
Но здесь я тебя хочу утешить. Вот все эти так называемые серийники, которых судили за серийные убийства и изнасилования, все они в России получили пожизненные сроки. Кстати, ведь мать Списивцева почему судили как соучастницу? Она же сама никого не убивала.
Но она, в принципе, видимо, знала об этом и как-то
и не доносила,
не препятствовала этому.
Но тем не менее. А удалось ли уже криминологам понять, почему становятся вот такими серийными преступниками?
Ну, вот как мне удалось выяснить у Сергея Николопова, я задала ему вопрос, что действительно ли вот серийные убийцы соответствуют тому мифу о них, которые там есть, например, у меня в голове, что это какие-то там затюканные в детстве люди, которые вот так вот вымещают свои комплексы, нереализованные потребности, пытаются удовлетворить. Сергей Николопов подтвердил мне, что да, очень у многих это все идет из детства. И, например, спонтанные убийства могут быть совершены именно потому, что кто-то напомнил вдруг этому человеку что-то из его травмирующего детства.
Там у них, у многих есть проблемы в детстве, в отношениях с матерью, как правило, властной. Но у других это проблема притеснения со стороны сверстников, то есть они очень часто являются жертвами всевозможных абьюзов, буллингов там и так далее. Ну, то есть у них были детско-подростковые травмы.
Знаешь, что еще интересно? То, что среди вот этих серийных преступников, убийц, так называемых маньяков, очень мало женщин. В СССР я вообще даже не нашла ни одной женщины-маньяка, женщины-серийницы. А вот в современной России есть одна серийная убийца. Это женщина, которая с 2003 по 2010 убила 17 престарелых женщин. Это такая была Ирина Гайдмачук. Она орудовала в Свердловской области. Она знакомилась с пенсионерками, предлагала им помощь по дому, а потом убивала и забирала деньги. И 4 июня 2012 года Свердловский областной суд приговорил ее к 20 годам лишения свободы в колонии общего режима. Да, и здесь важно для тех, кто, может быть, не знает. В России высшая мера наказания, то есть пожизненное лишение свободы, для женщины невозможно, что бы она ни совершила. А вот Сергей Николопов каким-то образом объяснил этот феномен. Неужели среди мужчин больше психопатов, социопатов и вот этих вот серийников просто в силу того, что они мужчины?
По его словам, женщин не так уж и мало.
Примерно на 20% серийных убийств совершают женщины. Правда, среди них большая часть миссионерские, то есть несущие идею какую-то, там избавляют мир от зла, которое несет какой-то человек, ребенок там. У нас просто в стране, ну, статистика вообще, понимаете, такая. Вот где-то на 19-й год считалось, что в мире там 4741 серийное убийство с начала века, ну, прошлого, с 900-го года. А из них 3200 приходится на Соединенные Штаты. А у нас зарегистрировано намного меньше. У нас там где-то около 61 что ли, случая.
Вообще вот я пришла к выводу, что большинство вот этих самых серийных убийц не в состоянии ответить на вопрос, почему они убивают. Ну, большинство, если убийства совершались не миссионерами, так называемыми, или если это не были убийства из корыстных побуждений. Большинство из них были одержимы этой самой гомицидоманией, то есть непреодолимым влечением к убийствам. Но психологи среди основных причин, побуждающих людей к убийствам, называют желание отомстить, самоутвердиться таким образом, ну, за счет управления жизнями других людей. Это недостаток каких-то сильных эмоций. То есть жизнь настолько скучная и пресная, и вообще вот никакая, что люди не могут получить какие-то яркие эмоции, прибегая к законным способам. И также вот последствия каких-то психологических травм, причем не обязательно детских.
Вот я задала Сергею Николопову вопрос, почему люди не могут удовлетворить эти потребности там, во власти, в каких-то эмоциях, впечатлениях, в удовольствиях именно законными способами, и где-то грань, когда они решаются на убийство. И вот что он ответил.
Очень большую роль играет первый опыт. Вот когда он удачен, и человек получил удовлетворение от этого, вот от этой власти. Огромное количество мужчин стремится овладеть какими-то женщинами. Но одни для этого применяют красноречие, ухаживание, ну и так далее. Так сказать, вот весь спектр того, как можно повесить лапшу на уши. А другие упиваются, что вот могу и ручки связать, и ножки, и делать все, что угодно. И в этом смысле, вот когда некоторая часть западных, особенно исследователей, выступает против садистских порнофильмов, то они во многом опираются на то, что вот это видеоизображение, которое, ну, само по себе, в общем, ничего такого, оно способствует возникновению этого ощущения, что вот это и есть полная власть. Вот когда это не просто половая акта, а еще и вот удовлетворение от того, что вот можно и так, можно и так.
Я уже от себя, наверное, добавлю. То есть у меня сложилось такое впечатление, что просто у людей, у мужчин, да, в данной ситуации возникает ощущение, что именно такое отношение и такая связь с женщиной и есть норма.
Жизнь человеческое настолько многогранно, что вот даже связать ручки-ножки и делать все что угодно, можно, не нарушая законы и границы этого другого человека. Существуют так называемые БДСМ-практики. Существуют взрослые живые люди, которые этим увлекаются, которые позволяют это делать с собой, там, не знаю, люди договариваются, придумывают какие-то там стоп-слова, еще что-то, но они взрослые, вменяемые люди и делают это по обоюдному согласию. И это, может быть, нормально не самое лучшее
слово.
Но это
допустимо.
Это допустимо, да, никто не страдает от этого. А когда то же самое делают без всякого на то согласия с человеком, который этого никак не ожидает и не хочет, вот это, конечно же, уже преступление.
Почему одному хватает этих БДСМ-практик, а другому необходимо кого-то убить или изнасиловать?
Да, это, конечно, огромное-огромное поле для исследований, тем более, что иногда люди ошибочно полагают, что вот такими серийниками, убийцами, маньяками становятся только люди с какой-то, ну, совсем больной психикой, там, шизофренией, еще чем-то. Кстати, ты знаешь, что вот, например, после того, как в 2016 году вышел на экраны фильм «Сплит» голливудский, прототипом героя, которого стал реальный человек, Билли Миллиган.
Это который с расщеплением личности на очень много разных составляющих.
Да, да. В нем жило 24 полноценных личности. Это вообще отдельная история, крышесносная совершенно. Ну, то есть это настолько разные люди в одном человеке, что один может говорить по-арабски, другой по-сербско-хорватски, а третий – трехлетняя девочка с таким же интеллектом. Это расстройство называется диссоциативное расстройство идентичности. И считалось, что вот как раз, например, люди с расщеплением сознания, вот эти доктор Джекилл, мистер Хайд, вот они как раз такие страшные маньячилы. Так вот, после того, как вышел на экраны вот этот фильм «Сплит», появилось множество сообществ и какие-то специальные сайты людей вот с этим заболеванием, которые сказали: «Хватит нас демонизировать, человек с вот этим расстройством идентичности совершенно не значит, что он будет опасным маньяком, и мы все не такие, прекратите снимать про нас на такие фильмы и писать книги. Посмотрите лучше на сотоварищей, у которых нет такого диагноза, от них гораздо больше вреда».
Ну, то есть это все равно наводит на мысль, что совершенно невозможно, если у тебя даже, не знаю, как сказал Сергей Николопов, даже вот для этих профайлеров, которые специально исследуют профили убийц, невозможно определить там с первого взгляда, кто серийный убийца, а кто нет. А уж для обычных людей это вообще, мне кажется, невозможная история. И все вот эти вот стереотипы о том, кто обычно убивает, кто там маньяк, серийный убийца, это все очень ошибочно.
проводили даже эксперимент, когда людям предлагали определить по фотографиям, кто здесь убийца, кто маньяк, в зависимости там от контекста или от того, как свет на фотографии выставлен. Самых невиновных, самых безобидных людей объявляли маньяками и не могли определить, ну, реальных, да, уже казненных даже убийц. Но если нельзя заранее определить по внешности, там, по манере поведения в человеке какого-то опасного преступника, злодея и уж серийного убийцу, то хотелось бы, по крайней мере, чтобы представители правоохранительных органов вовремя могли обнаруживать это уже по факту совершенных убийств, чтобы не было такого, как в Ангарске, да, когда 15 лет там больше орудует серийный убийца, а никто и ухом не ведет.
Даже, в принципе, вот история битцевского маньяка Александра Пичушкина, на его счету 49 жертв. Я даже помню, когда его искали, когда пытались его поймать, это были 2000-е годы, его не могли поймать. Вот я просто из своих каких-то детских воспоминаний помню вот это ощущение страха не ходить гулять в битцевский лес, потому что там маньяк.
Только в 2007 году его приговорили к пожизненному сроку, причем приговор выносили на основании вердикта присяжных. Я помню, как проходили слушания в Мосгорсуде. Это, конечно, совершенно страшный человек. Я думаю, что он и присяжных выбрал исключительно для того, чтобы покрасоваться. Он бравировал этим. Он рассказы с большим удовольствием смаковал подробности, как он убивал этих жертв. Вот с моей точки зрения, он был абсолютным психом, но при этом не невменяемым. Но, наверное, наивно полагать, что человечество в ближайшее время настолько продвинется, что не будет ни маньяков, ни серийных преступников.
Будем, по крайней мере, в это верить.
В эфире «Радио Свобода» прозвучала радиоверсия подкаста «Человек имеет право». Его вели я, Марьяна Тарачешникова.
И я, Наталья Чемпаладова.
Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
«Радио Свобода» всегда поверх барьеров.